Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Анна Староминская. Апологет изящества и женственности Кристиан Диор стал первым кутюрье в истории моды, запатентовавшим свой дизайн. В день его рождения, 21 января, о создателе утонченной и одновременно праздничной красоты побеседуем с историком моды Александром Васильевым.
Здравствуйте.
Александр Александрович, здравствуйте.
Рады
очень
вас
приятно
видеть
вас
слышать.
Видеть. Благодарю вас взаимно. Спасибо, что согласились обсудить прекрасного Диора, который, как известно, обожал Марию Антуанетту, эпоху рококо, и был адептом изящества в высшем смысле, как мне кажется.
Это правда.
Что для вас Диор?
Диор для меня самый прекрасный бренд 20 века, второй его половины. Создатель Нью Лука. Этот человек воплотил мечту женщины о Золушке. Кончилась война, демобилизовались солдаты и офицеры, уставшие от подкладных плечиков, погончиков, карманов и металлических пуговиц, юбки, карандаши, обуви на платформе, они захотели прекрасной феи. Эта фея явилась в феврале 1947 года в творениях первой коллекции, которую Кармел Сноу назвала «New Look». То, что увидели люди, не является великим новаторством, а скорее возвращением в прошлое викторианской эпохи, подъюбники, правда, тут из тюля, а не кринолины, но главным образом возвращение в эпоху 39-го и 40-го года, когда фильм «Унесенные ветром» воплотил идею узкой талии и широких юбок на экране и привлек миллионную аудиторию зрителей. Если бы не начало Второй мировой войны, то «Нью Лук» родился бы еще в сезоне 39-го или 40-го. Но помешала война, недостаток ткани, ведь на платье Диора порой уходило до 150 метров шелкового тюля. Это рекорд в истории моды. Хотелось, конечно, другого, но это другое просто не могло бы быть воплощено. И то, что сделал Диор, это, безусловно, великолепно. Хотя сам Диор, кроме Марии Антуанетты и императрицы Евгении, очень ценил творчество Балансиаги и говорил, что все мы, говоря о кутюрье своей эпохи, вышли из его творений. И я считаю, что, конечно, Балентиаго был в какой-то мере праотцом идей Кристиан Диора в крое. Хотя у Диора была потрясающая школа и у Робера Пиге, знаменитого швейцарского дизайнера, и у Люсьена Лелонга, бывшего мужа Натали Полей, русской княжны, который сделал, безусловно, имя Диору еще в додиоровскую эпоху. Нью Лук, безусловно, вытекает только от Диора, но если говорить прикладно, то это обязательно бюстье с узкой талией и обязательно широкая юбка. Вот если речь идет о таком наряде Золушки, который сейчас носят часто невесты, дебютантки на балах или, например, девушки, оканчивающие школу, их выпускной бал часто тоже требует такого наряда, либо девочки до 11 лет, которые любят попросить у мамы розовое платье с тюлевой юбочкой, часто к нам приходят в таком образе на программу «Модный приговор», это все, безусловно, наследие Диора.
Что касается корсета, Александр Александрович, как вы считаете, насколько это шокировало широкую аудиторию, когда он вернул в послевоенное время корсет?
Я думаю, что это абсолютно никого не шокировало. Во-первых, потому что со времени снятия корсета Полем Пуаре прошло не так много времени, какие-то 40 лет, а 40 лет – это обозримый срок, и многие люди просто помнили корсет и его существование. Затем в 30-е годы пришла так называемая ген, то есть это некая форма бюстье, которая тоже предопределяла будущее корсета, а в-третьих, за время Второй мировой войны дамы успели изрядно похудеть. Они сидели на жесткой диете недостатка рациона питания. И, безусловно, талии, которые пропагандировал Диор, и которые были в некотором роде абсолютным диктатом, я имею в виду талию в 48, 49, 50 сантиметров, которая сейчас нам кажется какой-то нереально узкой, обладали ею немало женщин, только потому, что они сидели на луковом супе в течение 4 лет войны, оккупации Парижа, и они просто не страдали лишними калориями, и у них не было целлюлита, поэтому у них была небольшая грудь, ее надо было обязательно подложить этим бюстье, и у них была узкая талия, как, например, у топ-модели Диора, знаменитой русской эмигрантки Али Ильчун, наполовину казашки, наполовину русской, любимицы многих коллекций, которая ввела в моду раскосые очертания глаза, стрелки, ну и, соответственно, узкую талию, потому что она пришла к Диору с объемом 47 и через 20 лет уволилась с объемом 49. Это говорит о том, что дамы были очень стройными.
Почему Коко Шанель так отреагировала, скажем, недружелюбно на появление Диора? Это конкуренция? Она почувствовала в нем равноценную силу?
Нет. Во-первых, Диор не был никогда конкурентом Шанель. Шанель была на пенсии в то время, когда пришел Диор. Напомню вам, что Коко Шанель своими силами в 40-м году ушла на пенсию и свернула производство своего дома моды, а открылась только в 1953-54 году, 14 сезонов спустя.
То есть подозревать
лет.
Ее ни в
подозревать
чем не можем.
Ее в этом нельзя, но так как Шанель была женщина очень завистливая, и она люто ненавидела Эльзу Скиапарелли, для нее любой гений, стоящий просто в лоне моды, был неприемлем. Напомню вам, что Шанель говорила о Диоре, этот человек не одевает женщин, а набивает их. Но если вы посмотрите на коллекции Шанель после 55-го года, боже, сколько тюлевых подъюбников белого цвета, сколько тюлевых подъюбников из гипюра, сколько бюстье и сколько корсетов. То есть, конечно, в ту пору Шанель уже и не владела своим домом, им владели братья Вейтхеймеры, как и сейчас по сей день, но она, безусловно, держала нос по ветру, и когда требовала публика широких юбок, она была готова их реализовать, пустить в продажу и не всегда следовала своим заветам. В этом смысле у нее была доля оппортунизма. А Диор тоже изменился очень сильно после возвращения Шанель в моду и в 55-м году создал совместно с Ивом Сен-Лораном, тогда его ассистентом и начинающим кутюрье, коллекции «Y», «H», узкие коллекции с юбками-карандаш, которые, конечно же, положили начало новому направлению, более компактному, более геометричному и более узкому в женском силуэте.
Что из себя представлял Диор в свои 42 года на момент открытия его ателье высокой моды или дома высокой моды? Как он жил? Расскажите, пожалуйста, Александр Александрович, кем он
смотрите,
был?
Диор был выходцем из очень состоятельной буржуазной семьи. Его приход в моду был совершенно неочевиден. Он произошел только после кончины его матери, когда он пережил очень большой стресс и впервые побывал в СССР. Это была середина 30-х годов. Я сейчас не помню точно числа этой поездки. Он был в Москве и в тогдашнем Ленинграде, если вы прочтете его воспоминания. Он очень негативно описывает эту поездку, ему дико не нравится стиль советской женщины, потому что одевалась она, конечно, убого, что греха таить. И, соответственно, его начало карьеры рисовальщика, его приход в дом Роберта Пиге, его приход в дом Люсьена Лелонга, который в ту пору был президентом синдиката высокой моды во время войны во Франции, был обусловлен очень глубокой дружбой и с Пьером Бальменом, и с дизайнером русско-еврейского происхождения Коганом. Все они работали в ту пору у Лилонга и сделали потрясающие коллекции. В ту пору, когда Бусак обратил на него внимание, после того, как Диор, случайно оступившись на металлическую звездочку, упал на улице Сан-Фиакр в Париже, он действительно вложил в него большие деньги. Диор тогда был малоизвестным дизайнером, но достаточно опытным дизайнером для того, чтобы посвятить ему весь дом. А Бусак имел на складе огромное количество шерсти коричневого и черного цвета. И Диор зацепил его именно идеей того, что платья будут не только длинные, закрывающие икру, но они будут скроены по косой. Это будут юбки солнцеклёш, двойное солнце, которое требовало очень много ткани. И, безусловно, Бусак, затоваренный шерстью, был страшно рад, что вот, наконец-то, расход исходного материала со склада будет таким. В этом смысле Диор начал свою карьеру самостоятельную, как вы правильно сказали, в 42 года. Он уже был не молодой, он был 905 года рождения, но, тем не менее, он был достаточно опытен, небольшого роста, несколько полноватый и очень классически одет. Он всегда был в костюмах, в галстуке, в нем не было никакого элемента эксцентрики, он никак не походил на своего последователя много лет спустя, Джона Гальяно. Например, он не одевался, как Андрей Бартенев. Он был очень скромным и сдержанным мужчиной, но, безусловно, его вкус к старине, как вы сказали, к Марии Антуанетте, к его большая любовь к императрице Евгении, к викторианской эпохе, все это отразилось на его создании.
Про духи, про парфюмы ароматы, как финальная нота, завершающая.
Дюрелла, Диорисимо, мисс Диор. Да, это, конечно, это великолепная была идея, причем очень архаичная. Если вы видели когда-нибудь вот те самые архитектурные презентуары, то есть инсталляции для презентации духов, они напоминали балдахин в спальне Марии Антуанетты, они чертог вокруг трона Людовика XIV. Это такие уникальные совершенно создания, почти архитектурно-макетно-исторические. И его духи, конечно, произвели огромное впечатление свежестью цветочного аромата. Именно этим они завоевали мир. Лично мне повезло однажды присутствовать на презентации знаменитых духов 90-х годов «Дюн», где звездой коллекции была Изабель Аджани. Она была выбрана в ту пору лицом этого запаха.
Но она роскошная была.
Она была роскошная, но пластические операции изменили ее лицо и сделали его маскоподобным. Как у многих, на этой презентации была Дженнелла Лобриджидда, и когда мы входили в замок Вольвиконт, она шла прямо за мной. А я был в паре с голливудской кинозвездой 50-х годов Лесли Карон. И я был так счастлив быть частью этого большого праздника. И эти запахи, ароматы Диоры, как всегда, все с большой помпой, бесконечные цветы, свечи, торты, шампанское, все, как они умеют, потому что этот дом ничего не делает в полноги. Если они собираются делать что-то, то это делается всегда с огромным размахом. Этим Диор славится.
Он был щедрым человеком?
Да, те манекенщицы, с которыми я был дружен, и которые с ним работали, мне говорили, что он был очень добрым папочкой. И каждый раз, когда им надо было одолжить платье для встречи с поклонником, новые чулки, туфли, он всегда говорил им: идите, деточки, выбирайте на складе и пользуйтесь этим. В этом смысле он обладал очень нежным отцовским темпераментом. И все, что я когда бы то ни было слышал от его модели, а я был дружен очень с Аллой Ильчун, также с Диной Вариновой, одной из моделей дома Кристиан Диор, они всегда говорили, что это был человек большого сердца, и скорее душевный, в отличие от Шанель, которую все называют злюкой.
Александр Александрович, огромное удовольствие с вами беседовать.
Спасибо.
Еще бы несколько раз постолько же с удовольствием.
Будем стараться. Спасибо.
Коко Шанель окрестила работы французского кутюрье главным ужасом конца 1940-х для моды. В его доме моды раздевались Эдит Пиаф и Марлен Дитрих. Он поставил абсолютный рекорд, потратив 150 метров тюля на одно платье. И по сей день модный дом Кристиана Диора остается одним из самых влиятельных в мире.
Интервью на радио «Спутник».